Я думаю, чтобы в октябре сквозь снег прийти на такую тему, это надо обладать достаточно романтичным и философским складом характера. Вот. И, безусловно, когда мы говорим о каких-то фундаментальных понятиях, таких как счастье, любовь и тому подобное, безусловно, они являются понятиями философскими, неоднократно осмысляемыми в разных культурах, и которые иногда попадают, и размышления на эту тему иногда попадаются внезапно в самых разных местах. Да, например, мы читаем Ветхий Завет, да, сплошные там битвы народов, вот, и раз, потом там песня песни царя Соломона, да, с очень романтическим гимном. Вот, или мы изучаем, как сказать, какую-то историю, да, оказывается, что непобедимый там Александр Македонский захватывает множество стран, но им благополучно правит Таисия Афинская, да, или Юлий Цезарь непобедимый, он является великим императором, завоевателем, но Клеопатра, у нее свой подход к спасению Египта, если вы знаете, да, она просто говорит: Цезарь, ты такой хороший, я такая хорошая, давай мы не будем трогать Египет. Цезарь говорит: да не очень ты хотелось мне этот Египет. Вот. Поэтому в ряде случаев мы можем видеть, что нежность, любовь, сострадание, красота — это то, что превосходит силу. И то мы видим, что какой-то генерал, он может быть очень суров на поле боя, но маленький ребенок, он может взять его за руку, и для своего ребенка генерал может быть, например, лошадью. Да? И даже суровые бандиты, которые безжалостно там расстреливают конкурентов зачастую, да, если мы смотрим фильмы про мафию, в которых, кажется, нет ни тени, ну, какого-то сострадания или той же самой симпатии к людям. Если мы увидим, как бандиты, они играют со своим малышом, то есть просто там приедут, там скажут: так, этого бетона бросаем в речку, а потом: малыш, там, ты не голоден? Нет, папа, там, все ли у тебя хорошо? Да, поэтому, хотя в этом мире мы можем проявлять себя зачастую достаточно в рамках закона Дарвина, показывать когти, зубы, очевидно, что сердце человека, оно все-таки живет, хочет жить в своих глубинах какими-то тонкими вещами, любовью, симпатией, взаимности. И с этим не согласился Фрейд. Фрейд сказал, что никому не нужна симпатия, все хотят только чувственности, все хотят только секса, сказал Фрейд. Там, и более того, Фрейд эту тему он спроецировал, вы знаете, не только на отношения, допустим, мужчины и девушки, да, ну там Эдипа, но обратившись к наследию греческих трагедий, да, там Эдипов комплекс, какой-нибудь такой комплекс, да, то есть Фрейд сказал, что вообще все люди, они единственное, что хотят друг с другом сделать, это, так сказать, признают они или нет, это вступить в отношения. Да, но уже следующие философы, они сказали, что все-таки это не отношение вульгарной чувственности, а отношение, основой которой является взаимность. Да, потому что если мы посмотрим, что происходит в обществе, даже те же социальные сети, да, мы видим, что потребность этой взаимности всегда есть, а отклик, он всегда относителен. Да, даже на примере социальных сетей, когда мы видим, что у вас там три новых друга, там два новых друга, все понимают, что, ну, как сказать, что, конечно, они могут добавляться, но есть также шутка, что контакт закрыли, и больше у тебя нет друзей. Вот. Поэтому также, хотя мы видим эту героическую попытку какой-то взаимности, да, также мы понимаем, что в действительности ее не так уж и много. Вот. И поэтому существуют разные степени уровня трактата о любви, размышления о любви, да, допустим, из такой малоизвестной, с одной стороны, классической литературы, это, допустим, пир Платона. Но дело в том, что пир Платона, там, если там откроют человека, скажут: ох ты, Господи, это греческое там произведение. Вот. Но об этом рассуждал и Гегель, например. И что уникальное происходит в любви, то, что человек, он добровольно выходит из зоны собственного эгоизма. Да, обычно у нас из зоны собственного эгоизма так просто дешево не вытащишь, да, то есть нужны либо какие-то, ну, как сказать, вот я работаю на работе на начальника, да, но попробовал бы мне денег не платить, я бы не вышел из зоны своего эгоизма, да, или, ну, как сказать, там, какую-то там в школе трудовую практику проходят школьники, такой с легкой ненавистью, но иначе просто оценок не поставят, вот, и человек, он понимает, что особенно дети зачастую эгоистичны, что в чем мое счастье? Мое счастье – это я. Когда мне хорошо, я счастлив. Когда мне плохо, я несчастлив. Когда у меня есть еда, я счастлив. Когда у меня нет еды, я несчастлив. Да? И вдруг, что делает любовь, пусть чувственная, там, пусть примитивная, там, пусть поверхностная, а она шокирует человека о том, что он выясняет, что оказывается, мое счастье, моя удовлетворенность, моя радость, она присутствует в ком-то еще, в другом. Если этого другого нету или он несчастлив, то несчастлив я. Вот. И я не самодостаточен. Да? Поэтому до определенной степени любовь, она позволяет человеку понять, что я сам, как некая единица, некая личность, не самодостаточен, не самоценен. Моя ценность, она может быть умалена относительно чего-то, что я считаю прекрасным, глубоким. Да, поэтому мы говорим, что в основном, конечно, воспевают там любовь юноши и девушки, но также мы говорим любовь к родине. Любовь к родине существует, потому что действительно патриоты, они гибли за родину. И любовь к людям – это тоже реальное чувство. Да. Классический пример – это Чернобыльская АЭС, когда стала происходить вся ситуация с реакторами, то часть техников, она стремительно стала сбегать, а другая часть, она поняла, что надо максимум, ну, то есть там система, что входит вот эти стержни, которые не очень-то входили, вот, для того, чтобы максимально остановить реакцию. И несколько людей, они просто остались навсегда замурованными на территории станции, на территории там четвертого блока, замурованные заживо и сгоревшие от радиации, но благодаря того, что до последнего своего вздоха они там присутствовали, сидели за приборами, последствия катастрофы были гораздо меньше. Да? Поэтому существуют люди, которые действительно могут пожертвовать счастьем своих семей, личным счастьем ради, скажем, блага страны, блага людей. Да? Если мы говорим о любви к Богу, да, то о любви к Богу, например, говорит огромное количество людей, лекторов, там, проповедников, но почему, например, веками вспоминают жертву Христа? Потому что Христос, он не просто как какие-то позитивные американские там, или русские психологи говорил, братья, давайте будем уважать друг друга, давайте возьмемся за руки, давайте мы больше узнаем друг о друге, давайте не больше ссориться, не будем ссориться, да, но Христос свою проповедь, он подкрепил жертвой, готовностью взойти на крест, и более того, что он сходит на крест, что он говорит? Он говорит, что «Отче, прости их, потому что они не ведают, что творят». Да, он не всходит на крест, не говорит «Там вечный, вечный огонь, там типа тебе, тебе, тебе», да. Вот, он говорит, он показывает определенные идеалы, благодаря этому идеалу он тысячелетия на все христианство, оно также подкреплено жертвой мучеников и так далее. Вот, поэтому в действительности любовь, которую мы видим, начинает какое-то чувственное, плотское, она может распространяться и на страну, она может распространяться на человечество. Мы говорим, можно говорить о любви к Богу, можно говорить о любви к ближнему. Вот. Но тем не менее, безусловно, мы видим, что это не то явление, которое регулярно существует в мироздании. Да? И поэтому во многих древних культурах, если мы говорим все-таки о любви полов, об отношениях людей, возникает образ Амура, Эрота, да, и о чем говорит этот образ? Он говорит о том, что какое-то чувство может возникать спонтанно, очень сильное, а потом также спонтанно куда-то уходить, да, и Эрос, если мы рассматриваем в ведическое мировоззрение, Эрос на санскрите называется Кандарпа, и другое его название, достаточно известное, это Кама-дев, да, потому что все-таки эротическое чувство, хотя оно выглядит очень возвышенным, человек, он готов там собирать розы, там читать стихи и так далее. Но при этом, когда, допустим, веды говорят о божественной любви, они приводят пример больше любви родительской к ребенку, чем отношения полов. Почему? Потому что, хотя это может быть очень сильное чувство, очень романтичное, тем не менее, оно также является чувством достаточно эгоистичным в значительном количестве случаев, и оно связано все-таки с плотским влечением в большей степени, естественно, чем любовь к родине, да, то есть про родину тут ничего такого все-таки человек не думает, да, когда жертвует ради родины собой или ради родственников, да, то есть Онегин, он едет пожертвовать собой ради родственника, но размышляет, когда же там дядю все-таки в лучший мир отправится, но он, тем не менее, заботится о нем. Вот, поэтому у кама-дев, кама, то есть любовь чувственная, любовь страстная, где действующей силой является вожделение, ее природа – это изменчивость. Да? Поэтому веды, они объясняют, что если человек, он всегда существует на измерении камы, то измерение камы – это измерение наслаждения чувств. И наслаждение чувств, оно всегда основано на том, что если человек живет только наслаждением, только эгоизмом, естественно, он постоянно, как сказать, он постоянно будет искать многообразие, да, многообразие отношений, многообразие партнеров. Почему? Потому что, ну, как бы вот это мы уже насладились, это надоело, да, как типа нельзя же постоянно слушать одну и ту же музыку. Вот, таким образом. Поэтому веды, они говорят, что если мы существуем исключительно на уровне камы, то есть на уровне удовлетворения определенной страсти, то это все будет хорошо, но недолго. И веды говорят, что не только в сфере отношений любви, но в любой сфере исключительно на каме ничего долго не держится. Ну, допустим, как сказать, мы, допустим, заботимся о маме только пока она нам готовит. Да? Типа мама перестала готовить, я переехал в другую квартиру. Да? Или мы растим ребенка только, или кормим ребенка, заботимся только, если у него хорошие оценки, он радует нас. Вот. Конечно, нет. Вот. Поэтому каково то измерение, когда человек, он находится за пределами камы, за пределами страстей. И веды говорят, это измерение называется дхарма, то есть следование долгу. И если мы говорим о социальной ведической идее, она очень простая. Они говорят, что именно дхарма, долг, это то, что цементирует общество и цементирует личность. Да, потому что это та работа, которую человек выполняет. Легенды говорят, что она даже иногда бывает любимой работой. Да, это определенное обязательство, которое он имеет перед семьей. Да, поэтому, если мы говорим о каме, то все-таки наслаждение, говорим ли мы об личных отношениях, о семейной жизни, они явления достаточно скромные. Народная культура, как я неоднократно говорю, да, она, проанализировав степень радости и наслаждения, она это суммировала как медовый месяц. Вот, причем обычно это месяц, когда там молодые путешествуют, вообще, ну, как бы не занимаются никакой бытовухой, а просто там плавают на пароходе на каком-нибудь там, путешествуют по Европе, и понятно, что у них все хорошо, потому что еще, ну, собственно, не происходит ничего плохого, да. А на уровне плохого уже, допустим, в европейской, в американской практике прекрасно существует такая практика, как брачный контракт, совершенно очаровательный документ, когда два любящих сердца готовы соединить друг друга, растить там до смерти детей, заботиться о них, но пишут такой документ, да, что если что-то пойдет не так, вдруг мы рассоримся и решимся разойтись, то холодильник отойдет мне, спаниель там супругу, как бы там посуда там мне, ну, там, скажем, ну, там стиральная машина супругу и так далее. Поэтому это все доказывает то, что помимо идеализации люди также обладают определенным реалистичным взглядом на все происходящее, и веды, они говорят очень простую вещь. Они говорят, что какие-то долгие процессы поддержания общества, они возможны только тогда, когда человек не живет постоянно на уровне каких-то экстазов, вдохновений, наслаждений, а прежде всего исполняет свой долг. Да? И простейший пример – это, например, писательство. Да? Потому что люди, зачастую не изучающие биографии писателей, как они видят писателей, что писатель – он просто встает и как соловей залазит на ветку там, да, и начинает там писать строчки, да, и обязательно у него вдохновение, у него горят глаза, да, и у некоторых писателей так и было, да, например, если мы берем Бальзака, есть прекрасная работа Булгакова, по-моему, как работал Бальзак, да, через Бальзака шел такой поток, что он, допустим, не хотел спать, он брал таз, наливал лед, ставил туда ноги, потому что ему писалось, да, вот, и вот у него такой поток шел, что он там чуть ли там не иголки себе втыкал, потому что не хотел прекращать писать, вот, то есть есть такие вот потоковые люди, но многие писатели, даже тот же Пушкин, они работали по принципу ни дня без строчки, да, что есть вдохновение, нет вдохновения, как сказать, в самых разных условиях, да, например, вот, например, и они говорили, что у нас, может быть, не будет вдохновения каждый день, но мы должны постоянно что-то писать. И в этом процессе, может быть, когда-то мы почувствуем, что к нам возвращается то самое вдохновение, которое когда-то привело нас на путь писательства. Да, поэтому, отсылая к отношениям людей эту витиеватую аллюзию, мы говорим, что люди, они в любом случае, ну, берут какие-то, даже симпатичные друг другу, они берут какие-то обязательства семейные, или, допустим, можем даже взять пример музыкальной группы, да. Вот, что такое музыкальная группа, сначала, например, все нравятся друг другу, все замечательные, все хотят делать музыку, возможно, даже там записали какой-то хит, да, и все друзья, да, там обычно сразу эту группу фотографируют, какие дружные музыканты, как они понимают друг друга, вот. Но потом начинаются творческие конфликты, непонимание, там творческие кризисы. У музыкантов только два выбора, да, что либо мы расходимся, вот, либо мы продолжаем действовать иногда в непонимании, иногда без вдохновения, но иногда вдруг на какой-то песне мы вдруг почувствуем, что мы там снова Битлз, снова все хорошо, как старь. То же самое отношение людей, некие семейные, то есть, как сказать, любые два человека запертые, как сказать, в узком пространстве, естественно, они же знают, как кто ходит, кто во сколько встает, кто чем стучит, у кого какие слабые места, но тем не менее, если главная идея это не максимально наслаждаться друг другом, а наоборот иметь какие-то взаимообязательства, то может не сходить и как бы, некий синдром как в старе. Да. Вот. Поэтому веды они говорят, что действовать на уровне некой спонтанности, некого такого счастья, это, конечно, существуют такие уровни, но это достаточно сложно. И в основном в этом мире мы не живем, мы выживаем, мы исполняем разные формы социального долга, и естественно, что даже наша симпатия к человеку, это все-таки практически непроизвольно от нас, это все-таки желание насладиться. Да? Яркий пример этого — это в лесу родилась елочка, ну или сирень, да, вот нам понравилась сирень, если мы хотим насладиться, мы ее что сделаем? Сломаем, утащим домой. Если мы хотим наслаждаться дальше этой сиренью, то мы ее польем там. Ну, кто видел людей, которые поливают сирень, которым понравилось? Думаю, никто. Кто видел людей, которые ломают сирень, которая нравится? Я сам лично ломал очень много сирени. Вот. То же самое, в лесу родилась елочка, в лесу она росла, потом она нарядная на праздник там пришла. Да? Поэтому человеческая культура, она в действительности очень прагматична, очень утилитарно, вот, и еще в 21-20 веке она чуть-чуть стала рассуждать, что, может быть, это нехорошо быть такой утилитарной, но если мы посмотрим более ранние века человечества, то она зачастую была очень утилитарной, очень прагматичной, да, допустим, каждый сельский житель зачастую скажет, да, что там любую собаку, животное, если курочку мы держим, то чтобы ее скушать, если собаку, чтобы она оберегала дом. То есть, зачастую для сельского жителя я завел себе вот этого волкодава для того, чтобы не было одиноко в избе, ну, такой темы. Он мой член семьи, такого не существует, просто утилитарно. Вот собака там, я о ней, что-то как бы сдохнет, так сдохнет, выживет, так выживет, дом стережет. Да, это, или, допустим, существуют такие, ну, наиболее известные это в японской культуре, дорога на Фукияму, как, ну, Ады Бернатониты, нет, она бы сразу бы там просто... Ну, так или иначе, дорога куда-то там, на Фукияму, на какую-то гору, там показано, как по древнеяпонскому обычаю, просто отвозят старенькую там бабушку или дедушку и оставляют в снегу. Это, ну, традиция такая. Мы скажем, ужас, как и японцы, варвары, но существует исследование древнеславянских практик, Вот, с анализом пословиц, типа, допустим, князь Ярослав Мудрый говорит, или кто-то где-то в летописи, на санях сидя. И пословицы есть там, что там оставить сказки, сесть на салазки, то есть есть такая работа, которая говорит, что и у славян была такая же замечательная традиция, когда если дедушка был слишком старенький сам, или бабушка, и сам, собственно, не хотел, так сказать, облегчить участь племени, то как бы саночки, долгий зимний путь. Вот. И у Джека Лондона, или где-то, и у индейцев такой был. Вот. То есть древняя культура, гуманизм, это такая роскошь современного человечества, да, которая стала рассуждать, что, может быть, нам не надо быть таким жестким. Древние культуры зачастую были очень утилитарные, очень прагматичные. Вот. И в этом мире мы, ну, не всегда живем какими-то глубокими идеями, революционными состраданием там, и так далее. В основном мы хотим наслаждаться, и мы хотим утилитарности, конечно, да, поэтому и в отношениях с людьми, особенно в отношениях полов, конечно, ну, мы хотим, чтобы нас радовали, да, то есть нужен источник средств, клоун, психиатр, ну, там разные опции, функции, да, и, соответственно, как сказать, если получается наслаждаться и телом, и характером, это большая человеческая любовь, если, ну, тело как-то там, ну, не очень, ну, подкачало, но характер хороший, неплохой такой, покладистый, да, скажем, тогда это гордо называют «я люблю в человеке душу». Вот. Но почему-то душу все равно любят там, скажем, там, только там, в девушках, юношах примерно как бы схожего возраста, там, ну, скажем, там, ну, до 40, почему-то там 80-летние души, хотя они такие же душевные, вот, поэтому категории души, даже если в светской, нет, ну, есть там и Брэдбери «Вино из одуванчиков», вот, но так или иначе, мы говорим, ну, в общем, конечно, все бывает в жизни, но так, типично, если типично рассматривать. Вот, поэтому вопрос душа-то, она та же самая и в собачке, и в кошечке, вот, поэтому, ну, исходя из всех этих вещей, мы видим, что категории все-таки души, они рассматриваются, конечно, не в светской культуре, да, они рассматриваются в философии, они рассматриваются в религии, а что касается, ну, отношений людей в этом мире, то в основном здесь всем правят, ну, как сказать, Кама, Купидон, Амур, страсти. То есть этот мир, он как бы мир не только в плену времени, смерти, это также мир в плену страстей. Да, причем даже если ты говоришь с людьми, у которых там второй муж, третий муж, ну, а вы во что верите? Я, конечно, верю в большую чистую любовь, просто как бы, ну, ее постоянно ищу, да, сердцу не прикажешь, но с точки зрения, как сказать, суровой аналитики, как сказать, там не сердце, там немножко другие системы органов, но действительно ты не прикажешь. Вот, поэтому точно так же, если мы рассматриваем ведический взгляд на путь души, на человека, то веды, они объясняют, что душа, она живет множество жизней. Вот если в авраамических религиях это иудаизм, ислам, христианство, один человек, одна жизнь, один результат, да, вот, то восточная метафизика, индуистская, буддийская, она апеллирует все-таки множеством жизней. Вот, и понятие карма человека, да, поэтому в основном в этом мире мы находимся в пространстве средней кармы. То есть, ну так, что-то будет, как это, партия «Неуверенная Россия». Может быть, будет немножко лучше или немножко хуже, но как-то так, да. Вот. А, соответственно, где-то параллельно прямо с тем, как мы здесь сидим в Томске, кто-то там в Крушавеле катается на лыжах, да, и уже разбил свою вторую или третью Ламборджини, да, там. Ну, или, допустим, вот в Петербурге нормальная ситуация, я вижу там, допустим, там, МакАвто, там регулярно ездят в МакАвто люди на Порше. Ну не запретишь, вот закатил из картошки фри, взял свой Порше, подъехал в МакАвто, отстоял очередь, взял картошку фри там. Вот, и мы скажем, ну да, так мы не дотянули. С другой стороны, мы не знаем страшного измерения мира, да, где-то есть дети, которые там с рождения уже очень больные, да, слепые люди, инвалиды. И если мы рассматриваем кинематограф, да, например, в фильме «Духлесс» достаточно в первом интересно показано, да, как человек с очень такой хорошей кармой, да, у которого все классно, тусовки, там, успешность и так далее, там, благодаря своей девушке он, наоборот, заглядывает в измерение ужасной кармы, в страшный мир, да, помните, где он там, ну, не в смысле, что я там рекомендую отдельные фильмы, и там просто сюжетная линия, что его девушка приводит в хоспис для детей, То есть онкобольные, они уже лысенькие от лучевой терапии, и там буквально они там общаются с ребенком, там что-то дарят, все, на следующий день ребенок уже умер. Вот. Поэтому, и вот там, то есть, поэтому на определенном уровне зрелости люди, они могут понимать, что, безусловно, есть какие-то хорошие вещи этого мира, есть какие-то плохие вещи этого мира, но в высшем смысле, в абсолютном, они скорее относятся к категории сна. Они являются определенным сном, и возникает вопрос, какова же реальность. Да? И если мы рассматриваем какие-то символические образы, то здесь символическим образом является фигура Будды. Да? Потому что каков образ Будды? Царевич Сиддхартха Гаутама, он живет во дворце, у него все хорошо. Да? Причем отец, он очень заботится о том, чтобы он видел только прекрасных здоровых людей, только вкусные явства. Все добровольно, принудительно веселые, да, попробуем, как сделать всех людей счастливыми, расстрелять всех несчастных, да, вот все веселятся, радуются и так далее. Единственное, о чем просит отец, ну, не покидай свою зону комфорта, как говорят модным словом современным, да, не выходи за пределы дворца, живи, радуйся, потом тебе супругу подыщем, все будет хорошо, да, но нарушение всегда какого-то запрета, это... То, с чего начинается что-то интересное. Да, и Будда, он покидает дворец, он видит, происходят так называемые встречи, да, он видит мертвеца, он видит прокаженного, он видит монаха, он понимает, что та сладкая картинка, ванильная картинка, в которой он существует, это только незначительный срез реальности. Да, и в какой-то момент он становится там на путь, который в какой-то момент делает его Буддой просветленным. Да, поэтому мы видим, что всегда есть две реакции. То есть первое – это упиваться, радоваться какой-то хорошей карме, да, как все здорово, да. Но тонко чувствующие люди, они могут понимать, что что-то это подозрительно. Почему мне хорошо, остальных плохо? А что мне надо делать, чтобы так дальше продолжалось, да? Поэтому, например, в биографии Элвиса Пресли есть такие воспоминания достаточно интересные, что иногда Элвис, он впадал в подозрительность и спрашивал, а почему именно я Элвис Пресли? Ну, кстати, это признак. Ну, и он, помимо того, что он там был наркоман и король рок-н-ролла, ну, это издержки шоу-бизнеса, он его практически создал до некоторой степени. Вот, он также был, у него очень много госпела, то есть религиозных песен, вот. В конце жизни его парикмахер еще подсадил на эзотерику и там, и так далее. Вот, он того стриг, и говорили там о мистике, духах, эзотерике, в общем. Вот, и Пресли все-таки, как человек метафизический, он сказал, а почему вот именно я король? Вот было пять человек. Вот, то есть тонко чувствующие люди, они могут чувствовать, что зачастую это хорошая карма, она может заканчиваться, и почему я, и как устроен этот мир, да, потому что обычная реакция обычного человека, да, это все так, я такой классный, это, вот, я такой, ну, то есть, вот, и это тоже правда, потому что, например, талантливый человек, если он очень одаренный, да, то, ну, действительно тяжело с людьми неодаренными иметь дело. Да, то есть там какой-нибудь Эйнштейн, он там сидит с обычными физиками, да, зевает, да, или талантливый певец с теми, у кого вообще нет слуха. Вот. Поэтому есть такое прекрасное выражение, да, что нехило там не, ну, в общем, не страдает от собственной, так сказать. Вот. Поэтому мы существуем в определенном среднем измерении, средней кармы, то есть здесь не так много, допустим, на философские лекции людей, там, инвалидов, бомжей приползло, да, но не так много иномарок каких-то дорогих приехало, то есть, ну, как-то вот золотая середина. Почему? Потому что, находясь в измерении золотой середины, мы понимаем, что этот мир, с одной стороны, он не такой уж и плохой, с другой стороны, не такой уж и хороший, да, что он подозрительный в целом, вот, во всех измерениях, включая, конечно, жилищную жизнь, то есть, это я как бы это ни звучало, я не забыл о теме лекции, да, поэтому так, вот, поэтому то же самое, личная жизнь, мы говорим о том, что действительно у каких-то людей с какой-то очень хорошей кармы, то есть где-то, может быть, там 10-15% бывает, что какое-то глубокие чувства, там абсолютное взаимопонимание, такое существует, но все же в большей части ситуации это определенный социальный договор, определенные взаимообязательства, и прежде всего это, ну, сбрасывание определенной энергии, которая там всех мучает, да, вот, так сказать. А, ну, когда уже совсем плохая карма, то это уже вообще непонятный жанр, там, метание табуреток, постоянное реалити-шоу «Дом 1», «Дом 2», «Дом 3», «Дом 4» как бы в твоем доме. Вот, то есть, ну, иногда мы видим, что вообще непонятно, что просто, ну, отношения могут доходить до того, что находиться жутко, как бы, и страшно. То есть, ну, вот, сидишь, думаешь, сейчас предмет не полетит какой-нибудь там мимо или там. Вот, а поэтому все это существует. И если мы говорим о ведических духовных текстах, то зачастую, когда, если, как сказать, наша культура, кинематограф, светская культура, она очень идеализирует отношения. Да, ну все фильмы там американские, это же всегда герои очень добрые, но всегда, как всегда, всегда их показывают, ну, как чувство развивалось и как они решают, как бы, собственно, там, создать ячейку общества. Дальше обычно в фильмах ничего не показывают, потому что сценаристы умные. Вот. Но так или иначе, то есть фильмы, книги, все мотивируют на то, что парень, все будет хорошо, да. Если мы смотрим какие-то духовные трактаты, и христианские, индуистские, то там, наоборот, сразу все плохо, 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 ужасно, ужасно, что там отношения плотские — это то же самое, как верблюд, который живет колючки и пьет собственную кровь. Но много людей вампирит-то кровушку-кровушкой, да, то есть, вот, то есть, и поэтому, допустим, изучая духовную литературу, люди могут думать, что, наверное, надо всем стать монахами, всех призывают стать монахами, но духовная литература, которая так немножко скептически, мрачненько, критически рассматривает там физическое тело, да, или отношения людей, или этот мир, она не хочет отправить всех монахов, невозможно всех отправить в монахи, вот, и в святые невозможно всех отправить, а у духовной литературы более все-таки тонкая идея, более тонкий посыл, она тех, кто все-таки встает на путь там подвижничества, монашества, какой-то глубокой духовности вне личной жизни, она их вдохновляет, говорит, действительно, ну, как бы там, это просто синдром кролика, там, как бы. Причем у кроликов там все ярче, вот. А людей, которые все-таки, ну, живут в основном там семейной жизнью, плотской жизнью, она говорит, что не думайте, что вы не обусловлены. Вы упаковываетесь в определенную очень эгоистическое, ну, то есть в определенную зону расширенного эгоизма. Да? Моя семья и мои дети, но не дети соседа. Если дети соседа у меня яблоки будут воровать, я их, этих детей соседа, да, там, и так далее. А ты, малыш, у тебя. Ну, то есть это определенная упакованность в определенную самость. Вот. Но в действительности неправильно, изучая все духовные тексты, которые критически говорят об отношениях людей, говорить, что, ну, все надо бросить, уйти в леса. Нет, просто надо называть явления какие-то, ну, своими именами. И когда мы говорим, например, о духовности, о семейной жизни, то тут тоже, что интересно, не бывает особенно какого-то среднего варианта. Да, например, если мы рассматриваем Индию, то в XIX веке Бхактивинода Такур, выдающийся богослов, проповедник, у него была очень такая светлая, хорошая идея о том, что будет семейная духовность, да, что люди, они будут посещать храм, там молиться, петь мантры, изучать священные писания, и при этом, ну, как сказать, они все социальные, да, они все семейные люди, у них там дети, может быть, множество детей, да, и никакой асоциальности, то есть все молятся, все практикуют духовность, все живут семьями, и все классно, да, никаких там, не знаю, там воинствующих монахов, там каких-то разрушенных семей, там никакой там сектантства, экстремизма, все прекрасно, да. Вот. Но что оказалось, что когда люди, они, ну, начинают заниматься там домом, это одна работа, две работы, три работы и так далее, никому же становится не на духовности. И тогда Сарасвати Такур, сын Бхактивинода Такур, он наоборот сказал, что отвергни все и качай святость, что лучше всего быть монахом, брахмачари, там, что вперед надо преодолеть этот мир. И оказалось, что для значительной части мыслящей молодежи именно радикальные формы духовности оказались интереснее, чем, ну, такая спокойная семейная жизнь с Богом. И процесс стал происходить, да, потому что нам очень тяжело быть в состоянии какой-то середины. Да, душа, она всегда занимает ситуацию, что если мы не развиваемся, не прогрессируем, мы неизбежно деградируем. Никакой, ну, сознание, оно как вода, оно подвижно, оно всегда, оно никогда не находится в статичном сознании. Либо оно сползает вверх, либо вниз. Вот. Либо бывает еще прекрасная такая ситуация корабля, да, когда нос поднимается, где-то мы становимся лучше, чище, умнее, а корма тонет. И при этом более там лицемерными или более жадными. Ну, то есть, где-то стали лучше, а где-то как обычно, да. То есть, все параллельные процессы. Человек, он очень многомерное существо. Вот. Но если мы рассматриваем любовь земную, то в целом все там психологи и так далее, они скажут набор простых вещей, что, ребята, возьмите обязательства друг с другом, там, учитесь понимать друг друга и так далее и тому подобное, что пытаетесь что-то делать, и что-то получится. Вот. И ну, любовь земная в целом это про то, что все светская литература, кино, всегда это подается очень так же оптимистично, да? И также в этой оптимистичной картинке, ну, как зачастую, либо нет места смерти, да, либо смерть, она как у Ромео и Джульетты, ну, как сказать, жили они дружно, умерли в одном гробу, там, примерно в таком стиле, да. В один день, извините, оговорился, да. Вот, а культура духовная, культура воинская, да, допустим, Бусидо, она наоборот говорит, что да, есть какие-то призрачные отношения этого мира, но в высшем итоге смерть, она подводит черту под всеми этими явлениями, да, вот, поэтому также возникает идея понимания любви или концепции любви духовной, да? И опять-таки под словом духовным понимают очень много, и зачастую сейчас духовно это значит хожу в театр, духовное значение религия, философия все-таки не в значении театр, вот почему, потому что светская культура, светская литература, она все-таки достаточно чувственная. Да, то есть, конечно, ну, иногда, когда духовенство обвиняют в том, что оно мало читает книг умных, хороших, классических, оно говорит, не-не-не, как же, вот видите, Достоевский, все сразу говорят, вот Достоевский, он там и про общество писал, и параллельно вот духовные ценности, видите, вот Достоевский, да, но если мы почитаем того же там уже Тургенева, там сплошные переживания по девушкам, которые остались в дореволюционном периоде, да, если мы там возьмем Радищева, то там, или Некрасова, там «Спаси Родину, освободи крестьянок», нет там никакой метафизической духовной компоненты особенно. Вот. Поэтому, когда духовенство обвиняет в том, что оно не читает какую-то всю светскую литературу, мы говорим, хорошо, как часто вы там, я не знаю, перечитываете там «Житие предводного Сергия Радонежского», да, или как часто вы изучаете там «Добротолюбие», или когда вы последний раз читали там «Столпы утверждения истины» Павла Флоренского, то есть тогда духовенство тоже может обвинить светскую, а как это вы без Исаака Сирина-то живете? Поэтому эта игра такая в одни ворота. Вот. И почему вкусы разные? Потому что богословская литература, она все-таки на самом деле совершенно другая, там другие акценты, приоритеты. Вот. И поэтому, да, действительно, есть такая, как бы все не лукавили, действительно, ну, светская литература, театр все-таки, ну, если это не какой-то там пропагандистский филиал, как бы, церкви, то, конечно, он будет там, рассказывать историю драматичной любви юноши и девушки, и это нормально. Вот. Хотя театр не античный, он возрождался как средневековые мистерии. Вы знаете, что там приезжала группа, строились гигантские декорации, и вначале все было там про Христа, про Библию, то есть церковь надеялась таким образом воцерковить людей посредством театра. Хочешь театр, как бы смотри про нас. Потом люди сказали, вот это классно, но ты нам покажи еще про крестьянку, там, про то, как муж... И процесс, естественно, пошел, как и должен был пойти, да. Вот. Поэтому, если мы говорим о любви, то, естественно, также человечество всегда знало, что есть некие высшие категории любви, и даже уже в диалоге «Пир» Платон, он говорит о двух Афродитах. Он говорит, что существует Афродита Пандемос, то есть Афродита народная, но Афродита богиня любви, и существует Афродита Ураниус, то есть любовь небесная, да? Вот. И точно так же в санскрите, в ведической литературе существует понятие камы, то есть вожделение, да, и существует понятие премы, то есть любви жертвенной, божественной. И если мы общаемся с мастерами различных систем йоги или с продвинутым духовенством, то они говорят достаточно, например, шокирующие вещи. Они, например, говорят, что вообще когда мы хотим обладать каким-то объектом, и когда мы вообще не готовы кого-то отпустить или хотим кем... Это не любовь, то есть это лишь вожделение. Если мы кого-то любили, то мы желаем только блага этого человека, и все. Да? И поэтому ну, духовность, все-таки духовность подлинная, она говорит о чем? Что наша Наши отношения – это отношения по горизонтали. Отношения временное с временным, а несовершенное с несовершенным. И эти временные отношения по горизонтали, они строятся по принципу карточек. Да, то есть, что такое принцип карточек? Отношения с, допустим, умным, но некрасивым, красивым, но не умным, там, богатым, но некрасивым, там, ну, какой-то набор, да, и ну, каких-то качеств в любом случае будет не хватать. Да, но наше сердце, оно желает, чтобы было все и сразу, логичным образом, да. Вот, точно так же другая фундаментальная проблема всех отношений этого мира, то, что они временные, да. Все-таки наше внутреннее «я», оно всегда мыслит категориями вечности, да, и проблема-то, собственно, и мы не говорим, что это только философская проблема, это проблема нормальной ситуации, что два человека были вместе, любили друг друга, а потом у второго уже закончилось, у первого еще продолжается. И вот здесь уже там столько песен будет написано в тот период, пока там это все недоотпустит, да. Вот, поэтому внутренне мы желаем, чтобы это как бы было в категории вечности. И в настроении скептицизма мы скажем, что это невозможно. Но каким образом религия, философия, они приводят к тому, что это возможно, на основании учения об источнике. Да? То есть Платон, он сказал, что философия платонизма и в целом христиане, например, они, допустим, учение о граде земном и граде небесном, блаженного Августина, оно во многом основывается на платонизме. Да? То есть Платон, почему он такой популярный? Потому что христиане сказали, о, ну, как сказать, не всюду попадал, потому что у Платона есть и о реинкарнации учения и так далее, но вот такой нормальный дядька был, типа. Вот. Вот. И Платон говорит, что есть мир чистых идей. Да, он говорил, что и красота этого мира, любовь этого мира, это лишь тень, отзвук красоты источника. Вот. И подобным же образом ведические тексты, они говорят, что абсолют — это не просто дыра, из которой все изошло, из которой все вывалилось, а это источник всей красоты и всего блага. Да, и в Бхагавад-гите Кришна, он говорит, что «О, Арджуна, знай, что вся сила, слава, красота этого мира — это лишь отблеск моего великолепия». И поэтому в чем различается взгляд богословов и взгляд физика на Бога? Что физики, они интересуют, или даже философы такие, натурфилософы, да, их интересует просто какой-то там источник. А мистики, богословы, они говорят, не вопрос того, что где-то там существует президент или источник, а вопрос в том, что те явления, красота, любовь и другие качества, которые как в отражении привлекают нас в этом мире, в полной степени они могут быть представлены в источнике. Да? И в связи с этим есть интересное христианское описание о том, как на Афоне был скит, была обитель на Афоне, и монахи там, они следовали достаточно аскетичному подвижничеству, вот, и, ну, фактически единственная радость, когда ты живешь в пещере, вот, это что, это виды на вот эту субтропическую растительность Афона, вот, и в какой-то момент один монах, который следовал подвижничеству, он стал закрывать вообще камень, который давал ему вид на прекрасную природу за окошком, и когда пораженные братья, они спросили его, ну, а как бы, собственно, ты же себя последней радости лишаешь. Он сказал, что если бы вы видели, какие красоты мира горнего открылись мне, что содержит мой внутренний мир, то вы бы поняли, что вся красота этого мира, она несущественна. Поэтому, если мы посмотрим описание духовного опыта различных святых, духовных учителей, они говорят о том же, что существует квинтэссенция красоты, источник красоты, и та красота, которую мы видим здесь, это не красота высшего уровня, это скорее красота тени или красота отношений, отражения. Да? Поэтому идея духовности сокровенная – это не вопрос, что если ты будешь грешить, то будет плохо, да? Потому что христиане всех пугают чем? Вечным адом, да? Индуисты, буддисты – тем, что собакой станешь. Ну, либо в ад, либо в собаку. Вот. Но это не может быть мотивом, глубинным мотивом духовности. Да? Подлинная духовность, она не может рождаться из запугивания. Вот. Причем нас пугай, не пугай, хоть бы я с картинами пришел, там, я не знаю, Иеронима Босха. Тебе сказали, какой интересный, какие черти интересно нарисованы. Вот. То есть никто бы не сказал, это моя судьба. Нет, сказали, интересненькие, там, горгульи там, то есть, вот, поэтому, ну, никого не напугаешь, на самом деле, а когда подлинная духовность, она рождается не из страха перед гиеной, а из глубинной потребности души в отношениях с источником, да, и метафизическая поэзия, она прекрасно говорит об этом, если мы, допустим, рассматриваем русских символистов, Владимир Соловьев, что он пишет, «Смерть и время царят на земле». Это постановка проблемы, да, мир во времени, смерти и времени. Но дальше он говорит, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Солнце любви здесь это символ Бога, источника, символ Абсолюта. Вот. Поэтому в чем существует фундаментальная экзистенциальная проблема всех людей, что все люди хотят любви и взаимности, но не способны объединяться по принципу свадеб крепостных, свадеб крепостных или по принципу индийской. То есть в Индии вообще существует такая ситуация, что значительно, чуть ли не 80% случаев там берется девушка, берется юноша, и они часто друг друга вообще видят первый раз, родители говорят, это твоя супруга, это твой супруг, и все, они говорят, договорились хорошо. Как им это удается, очень непонятно, но действительно это часть культуры. На наших территориях, у нас все-таки частично все-таки Европа, кто бы что ни говорил, такой номер не проходит категорически, да, поэтому что существует в обществе? В обществе существует очень забавная ситуация, что сидят люди, ну, допустим, все мы сидим, да, и каждый, в принципе, хотел бы любви, заботы, понимания, чтобы в нем увидели личность, там, отношений, ну, чтобы все было хорошо, ничего не было плохо. Но при этом каждый человек, если он попытается выстроить отношения с другим, то до какой-то степени все присутствующие частично рожи друг друга не выйдут. У кого-то будут разные интересы, у кого-то вкусы, кто-то встает вечером, ложится утром, кто-то встает утром, там, ложится вечером и так далее. Вот. И возникает вопрос, что с одной стороны есть фундаментальная потребность каждого живого существа, там, о взаимопонимании и в том всем. С другой стороны, реализованность этой потребности на самом деле практически во всем мироздании не слабенькая. Даже если человек может внешне быть успешным семьянином, непонятно, почему у половины успешных семейных людей где-то там то налево уход, то направо, то на глубокое лево. Вот. Поэтому веды, они говорят, что друг с другом мы отношения строим с трудом. Но если мы говорим об отношениях с источником, с абсолютом, то каждый из нас его частичка. И природа абсолюта такова, что с ним может установить отношения каждый, и для каждого он будет неким идеальным вариантом. Да? Поэтому абсолют он подобен садовнику, да, который выходит в свой сад, и он видит, что где-то там бабочка, где-то кузнечик, где-то птичка. Ему дороги все в саду, он не говорит, кузнечик, там, много жрешь сегодня, бабочка, громко хлопаешь крыльями. Да? То есть его природа такова, да, поэтому Бхагавад-гите, там, 5 глава, да, последний стих. Первые и последние стихи – это завершающие сильные стихи, так называемые, сильные позиции стихотворений. Вот. Но еще середина, когда кульминация, но в гите кульминация не всегда есть. Вот. Поэтому начало и конец. И вот как раз завершающий стих, Кришна, он говорит, сначала технически описывает себя как Бога. «Бог Тарам Ягатапа Сам Сарвалока Махешварам, зная, что я цель всех жертвоприношений, и аскез, я владыка всех миров». Но дальше он говорит, «Сухридам сарва бутанам, гьятва мам шантим ричхати». Но также я друг каждому. И тот, кто поймет, что я друг каждому, даже вам и вам там, и так далее, тот обретает подлинное умиротворение. И подобным же качеством обладают святые, подлинные святые. Да, почему? Потому что мы хорошо относимся только к узкой группе людей, которые нам не противостоят, в идеале которые нас хвалят, потому что кукушка там хвалит соловья или кого там, петуха, да, кого там, за то, что хвалит он кукушку, вот. И таким образом мы любим там только своих детей, не соседских, только свою семью, не чужую, только свою страну. Когда наша страна будет бомбить соседнюю, мы еще попкорн будем смотреть, куда попадают, куда мажут, да, хотя там дети внизу всякие там и прочие такие живые существа. Вот, это наша природа. Да? А если, не дай бог, кто-то занимает к нам, ну, позицию откровенно недружелюбную, то мы сделаем маленькую куколку Вуду и будем там еще иголочки туда втыкать, вдруг сработает, а не сработает, так хоть, может быть, пищеварение на руку, может быть, хоть гулять там, ну, что-то такое, да. Вот. И Бхагавадгита говорит, но подлинный садху, подлинный подвижник, он внутренне не испытывает, так как он соприкоснулся с источником всей любви, он не испытывает вражды, недоброжелательности никому. Да, и в Бхагавадгите есть очень интересная классификация садху или подвижников. Да, и первое, что говорит Гита, что возвышен тот садху или тот мудрец, который не делает разницы между камнем и золотом. Кстати, бриллиант и углерод для него это графит. Скажем, ну, куда же уже можно быть более продвинутой, чем если на тебе там новая рубашка, старая рубашка там, одинаково, да, там. Вот. И много таких садху есть в Индии, то есть они там, как сказать, питаются только подаянием, живут очень скромно и так далее. Но, говорит Бхагавадгита, еще более возвышен тот садху, который не делает различия не между камнем и золотом, а между друзьями, врагами и нейтральными. Он ко всем относится позитивно. Да? Почему? Потому что мы можем быть садху, да, и там типа духовный учитель Федот не делает разницы между углем и алмазом. Сидит такой Федот на углях и смотрит ВКонтакте. Так, вот эти признали мою святость, ну молодцы, а эти там сомневаются в святости Федота, сволочи. Нормальная ситуация? Нормальная, конечно. То есть, когда не так много радости, когда ты там уже монах или кто-то, то можно черпать радость в гордыне, в делении на лагеря и так далее. Вот. Но Бхагавадгита, она говорит, 12 глава Бхакти-йога, йога преданности, она говорит, адвиштам сарва бутана митра карна эвача. Подлинный садху, он относится без вражды или без зависти ко всем живым существам, даже к соседям сверху он относится без зависти. Да, адвиштам сарва бутана митра, он дружелюбен, карна и сострадатель. Вот. Поэтому, с одной стороны, если мы видим людей, которые занимаются исключительно там, какой-то духовной практикой, или монашеством, или, ну скажем, пребывают в измерениях метафизических, то какая позиция, что с одной стороны они конкретно не принадлежат там, конкретной жене, конкретной семье, но тем не менее параллельно они находят время на большее количество людей. Подлинные духовные учителя, они также не тратят время на себя, да, потому что возникает вопрос, что лучше бы дельфинам помогли или лучше бы детей накормили. Но подлинное духовенство, мы говорим о подлинном духовенстве, оно также тратит время, силы, свою возможность там, теоретически чем-то наслаждаться в это время для того, чтобы указывать на красоту источника, для того, чтобы пытаться вернуть души в измерение абсолютной красоты, абсолютного блага, в измерение бессмертия. Но это как бы, когда мы говорим о подлинной духовности, а безусловно, что духовность может переопыляться прекрасно с политикой, с экономикой, просто с комплексами она может прекрасно переопыляться, там минута славы, там, в чайном клубе меня хоть кто-то там послушает. Там. Запросто, да. Вот. Поэтому что очень интересно, да, что зачастую, когда также речь заходит о проповеди, о миссионерстве, да, то что люди говорят? Главное, ну, запарить максимальное количество людей, да, что либо ты не веришь в Бога, либо не в того Бога, либо там не так веришь, вот, первое, Бог есть там, давай, вот, и, соответственно, ну, нагнать волну, там, проснись, душа, там, брат, пошли в бессмертие, там, сестра, там, новая моя сестра, ну, и так далее, там, да, вот. И главное вот нагнать такую волну, как бы всем сказать, что брось все, как бы следуй за мной. Вот. Но при этом, как сказать, если какие-то люди, они там параллельно, у них какие-то проблемы, там, страдания или что-то, ты говоришь, это все твоя карма, там, мучайся дальше, как бы в следующей жизни все будет хорошо. Мы видим, что зачастую, как бы в духовной, ну, в распространении духовного знания фактически это превращается в проект. Да, ну как вот засева кукурузы при Хрущеве. Помните, главное, вот просто кукуруза там целина, там, взойдет, не взойдет, там, как бы, вот просто главное, ну, как бы, скопать целину, туда эту кукурузу напихать, и чтобы кукуруза торчала, да, что там, зачем кукуруза, для чего кукуруза, неважно, кукуруза, да. Вот, поэтому то же самое миссионерство тоже, оно может зачастую быть, ну, то есть, как сказать, люди с горящими глазами, которые вообще не говорят друг с другом, но зато огромному количеству людей рассказывают о том, как вот божественное, какое оно, господи, божественное и так далее, да. Вот. Но что будет, если мы посмотрим, собственно, духовную литературу разных стран, разных народов, она говорит, что духовенство, оно должно обладать определенными качествами, чтобы быть духовной средой, а не просто средой пиара каких-то тех или иных духовных течений. Да? И наиболее, допустим, известный в этом плане гимн любви апостола Павла. Это также произведение о любви. Гимн любви, но речь не идет о том, что моя девчонка это такая красивая. Ну, то есть апостол Павел все-таки немножко о другом говорит. Да? Вот. И в частности, ну, это прекрасное произведение, сами можете загуглить, найти. Вот. А апостол Павел, он говорит, что но если я языками владею, но любви не имею, то не кимвал ли я звучащий? Да, что такое языками имеется дары Святого Духа. Да? Если я обладаю какими-то способностями, чуть ли там не сливами говорить, но при этом мной движет лишь гордыня, то в этом не будет подлинной духовности. И какова, если мы говорим о христианской традиции, каковы основные заповеди? Да, мы как-то проводили с одним знакомым эксперимент, ну, хотя я не социолог, меня просто знакомый под это самое. Ну, то есть мы останавливали людей на улице, и первый вопрос был: скажите, вы христианин? Человек говорил: да. Говорили: какая главная заповедь христианства? Ну, и как вы думаете, что люди отвечали на улице?
Не убей.
Не убей, конечно. Это вообще Ветхий Завет. Вот. А если мы говорим о двух главных новозаветных заповедей, то первая из них – Нагорная проповедь. Главное, а почему Нагорная проповедь? Потому что гора – это символ единства Бога и человека. Да? Христос – Нагорная проповедь, Моисей получает скрижали на горе Синай, Вьяса записывает ведическую литературу в Гималаях, тоже на горах. Вот. Соответственно, Нагорная проповедь, первая заповедь Христа, она не гуманистическая, она богоцентричная. Он говорит: возлюби Господа своего всей плотью своей, всей крепостью своей и так далее. И второе, что он говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Да? Поэтому, если все говорят о любви к Богу, при этом, ну, скажем, с материалистами все понятно, они сумасшедшие, они там животные, то есть все разобрались. Мы типа духовенства. Но если духовенство, оно полностью игнорирует друг друга, то вопрос, ради чего этот утренник собрался. Да? Поэтому точно так же Шри Чайтанья, да, в 15 веке он приносит святое имя, воспевание Хари Кришна, Махамантры. Да, и первое, Шикшаштака, он говорит, что это имя Бога, оно может дать все. Да, Христос говорит: сущий на небесах светится имя твое. Но дальше что говорит Шри Чайтанья? Он говорит: Трината Пису Ничина, Атарора Васа Хишмана, Аманана, Манадана, Киртания, Садахарих. Только тот, кто смиреннее травинки и терпеливее дерева, тот, кто способен оказать почтение другим, а дальше о катастрофе, не ожидая уважения к себе. Только тот польным образом может успевать имя Бога. Да, поэтому даже в религиозных сообществах, что мы видим? План по урожаю кукурузы. Да, что надо запарить какое-то количество людей, запарить усих, там, да, или построить церквей там. Что там в этих церквях происходит, как бы, то Бог его знает, как бы там улыбаются друг другу или ненавидят друг друга, или от снега там прячутся. Непонятно, да? Вот, поэтому важно понять, что если мы посмотрим внимательно и на трезвое священное писание, собственно, всех, все фундаментальные, начиная от Евангелия, заканчивая Гитой, там также сказано, что да, иногда, ну, с материалистами мы держим дистанцию, потому что они втягивают какую-то свою систему ценностей. Но друг с другом, по крайней мере, люди должны избегать критики. То есть, ну, по крайней мере, уж если духовенство – это духовенство, то должна быть хотя бы какая-то попытка жить по недарвинской модели. Вот. А зачастую мы видим, что, естественно, единственное, что вырождается в распространении духовного знания, это в такое социалистическое соревнование. Кто больше построит там казино, там вулкан или какой там, что там ВКонтакте сейчас пиарят, или там, или больше мы церкви успеем понастроить. Вот. Но в этом всем, даже если будут дорогие, ну, там, дорогие храмы, там прекрасно изданная богословская литература, если не будет определенных качеств, то человек, он придет, побудет в определенном коллективе и скажет: злые все, уйду от вас. И это невозможно отрицать. Идеология, она не работает. Да? Поэтому в Бхагавад-гите, в 13 главе, Арджун, он спрашивает Кришну, что такое подлинное знание. И Кришна говорит: подлинное знание – это хорошее знание Бхагавад-гиты, Упанишат, Вед, там, 25 шлок на санскрите. Он говорит: подлинное знание, и дальше начинает говорить качество. Подлинное знание – это смирение, сострадание, нестяжательство, непривязанность к комфорту там, и так далее. Качество. Вот. Поэтому также, конечно, мы говорим, что что такое духовное мировоззрение, отопленные идеалы. И мы думаем, что в духовной практике мы из материалистов становимся святыми трансценденталистами. Ничего подобного, мы становимся раскаивающимися эгоистами. Да, но если, по крайней мере, мы хоть чуть-чуть будем скорбеть о своем положении, что да, я делаю так, но в принципе это не моя глубинная природа, то уже станет легче. Да? Поэтому веды они объясняют, что по своей природе душа, она склонна посвящать себя, отдавать, а не брать, и в высшем смысле отдавать себя все-таки не каким-то несовершенным коррумпированным политикам, не полусумасшедшим там каким-то там родственникам, да, отдавать себя абсолютной красоте, абсолютному благу. Вот. И это тоже является таким потрясающим лозунгом, который, в принципе, не работает. В каком плане? Что на любой лекции духовный вам скажет, что вот есть Бог, надо выстроить отношения с Богом. Здесь все плохие, Бог такой хороший, здесь все некрасивые, Бог красивый, здесь все злые, Бог добрый. Добро пожаловать. И, ну и возникает вопрос, что дальше? Что выходишь в поле, там абсолютная красота, приди там. Гармония, возьми меня. Ну, что дальше? Что пентаграмму черти? Ну, то есть, дальше что? Дальше что делать? Да, то есть. Вот. И Писание говорит, а дальше взаимодействуют друг с другом. Да, потому что с Богом, Бога видят или с Богом разговаривают, две категории людей — это святые шизофреники. Да, то есть, если вы разговариваете с Богом, это молитва, если он с вами, это шизофрения. Вот. И поэтому оказывается, что опять-таки, чем отличается мир материальный от мира духовного? Это сознание. Да? Где бы ни собиралось большое количество эксплуататоров, эгоистов, это место становится адом. Даже если вокруг цветочки посажены или коврики лежат. Да? Где бы ни собиралось большое количество жертвователей, людей сострадательных, это место становится гармонией, даже если это там какой-то шалаш или там непонятное место. То есть и рай, и ад — это определенные, прежде всего, уровни сознания. Вот. И что такое идея любого храма, любой духовной общины, что существуют какие-то учителя, святые, которые полностью воспринимают некий мир идеала. Да, существуют те, кто чувствует поток, ну, как бы плюс-минус, существуют те, кто ничего особо не чувствует, но которым это интересно. Но все вместе они должны создать, насколько хотя бы в теории, да, некую модель духовного мира, который живет по другим ценностям. Да. Если вы приходите в храм, вам сначала там продают что-то, какую-то книжку. В общем, есть такие замечательные ходы, пожалуйста, книгу за пожертвование. Ты даешь, там говорят, минимальная сумма пожертвования. Это интересный подход. Вот. Ну и так далее. Вот. Поэтому, как говорили некоторые великие, можно как бы всех обманывать постоянно, можно кого-то обманывать некоторое время, но обманывать всех всегда не получится. Вот. И поэтому даже духовенство — это не люди, которые просветлились, которые все святые, которые там бегают Серафимы Саровские в перемешку с Сергиями Радонежскими. Вот, это также люди крайне несовершенные, но которые хотя бы в теории принимают другую систему идеалов, пытаются строить какую-то модель. И если это будет просто ритуал или просто там мантра, молитва, вера, пожертвование, если во всем этом не будет определенной культуры отношений, духовных отношений, может быть, не плотских, не чувственных, не так, что все обнялись и поцеловались там, да, и облобызали друг друга, но любви, симпатии на уровне внутренней, то опять-таки это не может быть признан подлинной духовностью. Да? Поэтому на уровне знакомства с традицией, да, мы говорим, что вот здесь все люди, они несовершенные, а вот совершенный Бог. Ты говоришь, о, да, пойду в поле познакомлюсь с ним, пойду в храм, там, ну и что, постоял, посмотрел, он на тебя, там, ну как бы, вот. А на зрелом практике оказывается, что опять-таки вот именно те несовершенные люди, но которые говорят о божественном, думают о божественном, следуют, они друг с другом и должны работать. И опять-таки здесь без терпения, без смирения, без таких качеств никакой духовной общине также не обойтись. Что оказывается, нельзя не замечать окружающих, да, и как бы говорить, вот есть я, есть Бог, а все, что кроме, легко исправить с помощью зонта. Да? Поэтому веды, они говорят, арчаем его хареях, пуджам шатхает хате, натат бахтешу чанишу, собактах пракритах смритах. Тот, кто охотно поклоняется божеству, участвует в религиозных церемониях, но совершенно не замечает других людей, которые идут по духовному пути, он почти материалист. Это нормальная ситуация. Ну, там, в Питере там в ведической центр к нам индусы приходят, говорят, мы не к вам, мы к Богу. Мы говорим, хорошо, посидите, вот алтарь, посидите, ну, пообщайтесь там, ребята. Вот. Поэтому, каково наше положение? Мы удовлетворяемся частичными достижениями, да? Как бы любовь временная, любовь несовершенная, любовь, где уже давно нет любви, социальный договор, вот. И любовь к узкой кругу нашего расширенного эгоизма, к нашей семье, к нашему малышу, к нашей стране, и там со всеми остальными будем конкурировать, кусать, давить и так далее. Вот. Если мы рассматриваем духовную модель, то это попытка мыслить абсолютными категориями, все-таки не временная любовь, а вечная, не частичная, а абсолютная, и все-таки направить свою симпатию, сострадание не какому-то узкому кругу людей, да, там люблю только негров или ненавижу только негров, да, а любить всех, скажем, даже негров. Вот, таким образом. Вот, поэтому любовь – это универсальное чувство, которое пронизывает все, начиная от любви к пицце, заканчивая любви к Богу, ну а посередине, конечно, то, что мы понимаем, и то, о чем так много писал Фрейд, и с чем не соглашался Юнг. Вот. Ну, я не знаю, с регламентом мы где-то начали в 7:15, сейчас 8:15. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то, пожалуйста. Вопросы, пожелания, мат, ну, то есть... А духовенство. Духовенство, оно мыслит абсолютными категориями. Вот. И оно, скажем, мы понимаем, что человек не может уйти от отношений относительно, но обычные люди, они живут только этим. Да? Поэтому почему грустный Бунин? Потому что Бунин уже старенький, как бы, а по-прежнему думает там о девушках, которые были, когда он, ну, то есть, если ты думаешь исключительно категориями материальными, то в Ведах существуют такие понятия, как шудры и брамины. Да, и с точки зрения социальной, шудра – это рабочий, брамин – это интеллектуал. Но философское значение термина совсем другое. Шудра происходит от корня шуча, что означает скорбеть. И каким образом объясняется, что тот, кто связывает себя только со зримым, только с миром материи, он неизбежно будет скорбеть, да, потому что наше тело, оно, раз ты думаешь, там все хорошо, раз там дают тебе диагноз, ты говоришь, ой, все не так хорошо, да, потом ты думаешь, у тебя очень стабильные отношения, раз жена пишет, как бы, там, смс-ку, как бы, извини, я нашла нового, там, да, ты думаешь, что хоть со страной все нормально, раз, там, включаешь телевизор, там, балет «Лебединое озеро», ничего, деньги, инфляция, непонятно, что происходит, да, вот, поэтому, если мы, этот мир материальный, он на санскрите называется кхара, то есть подвижные, изменчивые, вечные ролевые игры, да, и если мы связываем свой я, то наше тело изменчиво, экономия, китайцы говорят, чтобы ты жил в эпоху перемен, да, вот, у нас это любимое хобби на территории СНГ, что-то менять постоянно, вот, поэтому если мы связываем свою веру, свое упование только со зримым, то зримое, оно всегда нас будет подводить, да, и Штхара Махарадж, он говорит, распадается даже цве, а все в этом мире состоит из атомов, а атомы склонны распадаться. Распадаются даже цивилизации, потому что они часть мира атомов. Да? Если единственное, с чем мы себя отождествляем, это физическое тело, либо характер, там, то это все сдохнет, ну, как бы, не сохранится вечно. Да? И помимо того, как оно, собственно, уже отправится в землю, до этого будет ряд других, как бы, событий, которые не всегда нас порадуют. Вот. Поэтому шудры, если они верят только в зримое, то они неизбежно будут скорбеть. А брамины, брахман на санскрите означает дух, мир духа, мир сознания. И сознание, оно нетленное, оно находится за пределами мира материи, но проблема в том, что оно невидимое. Да, как, допустим, музыкант, он может, как Вивальди, почувствовать четыре сезона года через музыку. Да, это музыка весны, это музыка лета. А тебе скажи, как звучит музыка падающего снега? Там, не знаю. Как звучит на фортепиано падающий снег? Не знаю. Падающий лист? Тоже не знаю, да? Поэтому в чем проблема? В чем проблема того, чтобы быть подлинным брахманом? То, что у нас нет органа восприятия этого самого. То есть с удовольствием бы жил миром высшего сознания. Ну, как бы, где он? Вот. Поэтому вся главная ситуация в том, что брамины, они живут миром сознания, и это духовенство. Да, но проблема в том, что мы под землей. Да, мы ноль, духовный мир – это бесконечность. И поэтому возникает идея духовных мастеров, духовных наставников. Почему? Потому что для них тот мир, который для нас запределен, далек, для них он гораздо более реален. Органом восприятия духовной реальности является душа. Душа находится в сердце. Да? Мир Бога не видит глазами. увидит глазами души. Вот, поэтому во всех древних культурах сердце – это мистический центр нашего существа. Вот, и поэтому, чтобы связать нас, ноль и бесконечность, мир там запредельный, нужна единица. То есть определенные просветленные личности или глубоко духовные личности, и они такими рождаются. Да? То есть это не так, что мы решили стать просветленными. Нет. Веды говорят, что волевым усилием нельзя стать святым. Да, не так, что сегодня мы живем там в доме, завтра отключаем отопление, потом выкапываем пещеру, сегодня ходим в рубашке, завтра в рубище. Там. Не сработает, то есть было бы слишком просто. Веды говорят, много жизней, душа должна идти до определенной зрелости. Вот. Поэтому вопрос не пытаться самим дотянуться, а вопрос с тем, что есть всегда разные типы. Есть те, кто вообще не воспринимает каких-то божественных идей и концепций. Есть те, кто воспринимает на уровне некого потока, есть те, кто воспринимает, он живет преимущественно ими. И поэтому любое духовное сообщество – это также определенная среда, да, как если мы будем заниматься единоборствами, будет фотография Брюса Ли на стенах и мускулистый тренер. Да, и ты приходишь, ты понимаешь, боже, это возможно. Вот. Может быть, не для тебя, но в целом, да. Вот. То же самое, ты приходишь в храм, там будет, допустим, там Христос на стене, да, и батюшка с хитрыми глазами, который сказал, меня съемности не привлекала. Как бы это жизнь в роскоши. Ладно, попробуем. Вот. Поэтому духовная среда, да, то есть это неправильно считать, что среда нейтральная. Среда никогда не бывает нейтральной. Вот. То есть телевидение, родители, они нам пропагандируют свою систему ценностей. Там, школа свою систему ценностей, и любую систему ценностей мы ставим в определенной среде. Это нормально. То же самое относится и к среде духовной. Вот. Поэтому истинная божественная любви мы также всегда можем также узнать в определенной среде. А средой, которая совмещает все среды, видимо, является чайный клуб.
То есть вывод, а нам-то как жить?
Нет, нет,
правда. Нам не надо искать счастье земного.
Нет. Ну, мы же говорим, что счастье земного, счастье семейное. То есть я же с этого начинал, что скепсис относительно материи не означает, что все должны выбросить детей в форточку и идти в монахи. Но, пребывая в счастье отношений там, с девушкой, в счастье выращивания ребенка, там, в счастье честного зарабатывания денег на автомобиль, мы тем не менее понимаем, что это все бренно не удовлетворит нас. Садишься в джип, заводишь, понимаешь, он бренен, он не удовлетворит сокровенных чаяний. Вот именно эта модель джипа не удовлетворит сокровенных чаяний моего духовного сердца, моего пробужденного я. Есть что-то более сокровенное, да, поэтому это неправильно считать, например, что бедность, это популярная идея, бедность автоматически духовность. Значит, у нас все бомжи просто подвижники были там просто. Вот. И поэтому веды, они описывают, что существовали праведные аскеты, да, Шукадев, который 16-летний, который ходил обнаженный, да, и праведные цари, у которых было много жен, да, там, например. Вот, они еще и как султаны, много жен у них было, да. Существуют праведные монахи святые, люди семейные, у которых там много детей, даже не один ребенок. А вопрос, чем они отличаются? И в ведах существует понятие грехастхи и грехометхи. То есть грехастхи – это те, кто, несмотря на то, что живут семейной жизнью, тем не менее у них сохраняется параллельный интерес к духовности, к богопознанию и к какой-то духовной практике. Как, ну, допустим, там, у нас есть в Индии знакомый, там, доктор, его семья. Вот они приезжают на там, вайшнавский фестиваль, там просто всей семьей там помогают готовить, потом там организуют места для гостей, потом там сторожат все. В результате, ну, просто отработали смену, говорят, так хорошо отдохнули, да. Вот, они семейные люди. Вот, поэтому всегда вопрос приоритетов. То есть, если мы сбежим из семьи или не будем жить в семье, это не значит, что это даст нам просветление автоматически, да. Равно как верное и обратное. Вот, поэтому люди могут жить в социуме. Тем не менее, следовать какой-то духовному пути. Кто-то может подумать, что нет, наоборот, социальная, семейная жизнь удерживает меня. Во всех традициях есть такой путь, но важно понять, что хочется быть каким-то там просветленными монахами там 80% населения, а могут быть ими 20% населения, дай бог чтобы. Потому что это очень, ну, как сказать, легко поиграться в это дело. Поэтому во многих странах есть, допустим, такой, типа, там, ну, не монах на час, но монах там 2 месяца в Таиланде, да, вот. Сейчас будет коронация короля, даже король, и даже вся семья в Таиланде, каждый там мужчина, он должен еще побыть там пару месяцев монахов, пособирать подаяние, ну, пару месяцев и хватит, да. Вот, поэтому нет идеи, что духовность равно выбрось деньги как бы в реку, там, разгони семью, вот. А вопрос приоритетов, да, что для подлинного духовенства какой-то интерес к богопознанию, к служению абсолюту, к вопрошанию о своем бессмертном «я», он превосходит внутренний социальный аспект. Но это не значит, что все должны просто ходить как бы в рубищах. То есть мы говорим о культуре, о состоянии сердца. Ну, я не знаю, может быть, это все. То есть продолжать. Что делать? Ответ продолжать, но вопрос не формы, вопрос сути. Вопрос внутреннего содержания людей. То есть не вопрос там, человек семейный или не семейный. Да, Бхактивинода Такур, он пишет в своей намаш такие грехи тако, ванна тако, сада харибода тако, что семейный ты человек, домохозяин или отшельник, всегда воспевай имя Бога. Суке, дуке, буду нако, водане харинам курура. Счастлив ты или несчастлив, все равно занимай свои уста прославлением абсолюта. В этом идея.